Вас познакомила Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Приступил к работе новый генсек ООН. 2007 год и проблема преемника в российской политике. В Германии выходит на экраны кинокомедия о Гитлере. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Наша новая рубрика «Политика онлайн» и многое другое. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Одной из главных тем начавшегося года в российской политике, если не самой главной, станет поиск того, кто в 2008 году станет президентом страны. О том, как будет происходить этот процесс, среди кого будут выбирать преемника Владимира Путина, о так называемой проблеме 2008 с российскими политологами побеседовал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
У российской власти остается всего лишь год с небольшим, чтобы решить, кто будет новым главным в Кремле. Как показали президентские выборы 2000 и 2004 года, решать проблему 2008 будет именно власть, которая всеми своими ресурсами доходчиво объяснит гражданам, почему им нужно проголосовать за предложенного ею кандидата. Но проблему 2008 потому и называют проблемой, что на слуху уже несколько имен так называемых преемников, а реально популярен лишь сам Владимир Путин. Поэтому эксперты гадают, уйдет ли нынешний лидер или останется в каком-либо качестве, а также какую роль должен избрать себе тот, кто хочет получить одобрение нынешней властной элиты и общества. Эксперт московского центра Карнеги Лилия Шевцова говорит, что именно запрос на определенную лидерскую роль – это главное в вопросе о будущем президенте России.
Гораздо более важно – это какова будет формула запроса среди общества. И угадает ли эту формулу запроса сама власть? По крайней мере, сейчас власть пытается формулировать сама и, скажем так, предлагать сверху формулу запроса на новую стабильность. Но ведь люди не глупые, они, естественно, могут сказать, задать вопрос, ну а если Путин был тоже стабилизатором, то зачем нам новая стабильность? И поэтому часть элиты начинает формировать запрос на модель этакого мобилизатора, разглядывая вокруг врага. Не исключено, что само общество попытается предложить власти свою модель. Модель чистильщика. Давайте вычистим все эти авгиевы конюшни. То есть вот формула запроса является, пожалуй, одной из основных проблем будущего года.
Но Владимир Путин и сам вполне способен играть роль и стабилизатора, и модернизатора, и даже чистильщика. Он проявлял себя во всех этих ипостасях не раз за прошедшие 7 лет. Так все же, уходит или остается? Руководитель фонда эффективной политики Глеб Павловский, аналитик близкий к Кремлю, говорит, что ответ уже ясен.
Путин уходит. Причем это связано не только с его заявлениями политическими, но с одной стороны с ощущением некоторой диспозиции уже реальной политической, конституционной в том числе, конечно, но не в первую очередь, но и ощущением необходимости нового этапа. Просто есть набор проблем, которые даже для участия в их решении Путина требуют другого Путина. Путин должен быть уже менее, так сказать, в каком-то смысле стоять сбоку и быть менее связанным, ну, должностью, если хотите.
Большую вероятность ухода Владимира Путина с должности главы государства предрекает и политолог Станислав Белковский. По его мнению, нынешний президент России уйдет потому, что к концу его второго президентского срока негативные тенденции в жизни России наберут силу, и ему будет проще стать каким-нибудь большим международным чиновником, чем и дальше тянуть президентскую лямку. Но до самого последнего момента, считает Белковский, Владимир Путин будет пытаться сохранить контроль над ситуацией.
До самого последнего дня, почти до самого ухода, Владимир Путин будет пугать всех окружающих лиц на тему, что он таки останется, формально или неформально, с одной единственной целью, чтобы не стать хромой уткой в глазах собственных подданных, а собственно, особенно подданных, которые находятся близко от него. Чтобы все они боялись, что нет, все-таки, может быть, Путин не уйдет, а может быть, он уйдет, но не совсем, и не торопились снимать его портреты со стен и выстраиваться в очередь в кабинет к его наиболее вероятному преемнику. Если бы перспектива третьего срока была реально хотя бы на 50%, все изменения в Конституцию были бы уже внесены, и мы бы уже обсуждали их не как гипотетические, а как свершившийся факт.
Между тем, Лилия Шевцова отмечает, что пока никакой очевидной замены нынешнему лидеру большинство россиян не видит.
Так как общество общество живет в относительно стабильной ситуации, и общество постоянно сравнивает нынешний период жизни и самого Путина с Ельциным и с ельцинским периодом, то, конечно же, люди не могут не видеть положительных качеств в этом правлении. И они, естественно, хотели бы продления этого статус-кво. И все социологические опросы показывают, что если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, и Путин предложил бы свою кандидатуру, он бы стал очередным хозяином Кремля.
Действительно, опросы говорят о популярности Путина, но это среди граждан. Элита же, по мнению Станислава Белковского, уже перестала воспринимать президента как того, кого надо бояться, и вовсю делит финансовые потоки и сферы влияния. Картина 2007 года, которую рисует эксперт, кажется настоящим триллером.
В течение 2007 года основные российские политические игроки перейдут в стадию тотальной войны друг с другом. Причем слово «война» в данном случае используется не в качестве метафоры. Это будет настоящая война с применением живой силы и техники, с применением правоохранительных структур, арестами, расстрелами, отравлениями и всеми другими мероприятиями подобного рода, отвечающими законам жанра. То есть это будет настоящая средневековая война за власть. Да, и трупы Анны Политковской, Александра Литвиненко, вроде бы отравление Егора Гайдара, в которое не верю ни единой секунды. Все это свидетельствует о том, что война не то, что началась, она никогда и не прекращалась, а то, что она уже достигает апогея, и 2007 год будет пролонгированным апогеем этой войны. Поэтому полностью неуправляемая так называемая вертикаль власти на фоне тотальной войны всех со всеми, вот это и есть главный сюжет 2007 года. Тотальный номенклатурный раскол, который не может родить единого преемника и создаст как президенту Владимиру Путину, что бог бы с ним, так и стране России, что гораздо сложнее, тяжелее и драматичнее, колоссальные проблемы.
Если связывать недавние громкие убийства с проблемой 2008, то действительно есть ощущение, что борьба будет жесткой и может закончиться отнюдь не простыми выборами, а чем-нибудь похожим на уход Бориса Ельцина в 99 году. Однако Глеб Павловский, в свою очередь, уверен, что как бы ни соперничали сейчас, например, Дмитрий Медведев и Игорь Сечин, возглавляя, соответственно, «Газпром» и «Роснефть», пока они находятся в одной команде, которая не заинтересована в дестабилизации. Поэтому финишного отрыва от остальных никому не позволят.
Премия вследствие внутренней борьбы была бы велика, но риски многократно опережают эту политическую премию, потому что, строго говоря, ресурс, которым располагает каждый из членов путинской команды, он в основном там на 80% это ресурс Путина. А Путин не передаст свой ресурс в монопольное распоряжение отдельному члену команды, потому что он понимает, что это на этом кончится просто вся команда. Она просто тогда рассорится. Поэтому здесь это будет сплачивать, неизбежно ограничивать, скажем так, свободу рук во внутренней неизбежной конкурентности, естественно, и в команде.
Но ощущение того, что борьба за трон без особой оглядки на самого Путина уже началась, не оставляет многих экспертов. Возможно, потому, что 7 лет назад приходу нынешнего лидера в Кремль предшествовала такая же ожесточенная схватка внутри самой российской власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке заявляет, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. На озере Байкал из-за наступления темноты до завтрашнего утра приостановлены поиски рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине в 10-15 километрах от берега. В Тюменской области сегодня утром в результате катастрофы частного самолета погибли 2 человека. Испания на посту главы ОБСЕ намерена заниматься продвижением демократических ценностей, заявил в специальном послании испанский министр иностранных дел Мигель Анхель Маратинус. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация готова сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе, сформированным по итогам ноябрьских выборов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». А возвращаясь к теме, с которой мы начали нашу программу, я имею в виду поиски преемника Владимира Путина и так называемая проблема 2008, об этом подробнее в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Дмитрий Волчек в 20:00 по Москве. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор европейской прессы, собственно, не европейской, а британской, так как сейчас рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает британские газеты и еженедельники. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут о России? Давайте начнем с российских тем.
Ну, газеты уже выходят в Великобритании, но они пока полусонные. Правда, в предновогодних еженедельниках кое-что есть. «Спектейтер» публикует рецензию на исследование известного британского историка Нормана Дэвиса «Война в Европе. 1939-1945 годы». Это не первый отклик на книгу, которая утверждает, что решающую роль в разгроме Гитлера сыграла Россия, и что англо-американская интерпретация Второй мировой войны – миф, который льстит США и Великобритании. Еще один миф, который якобы не спровергает Дэвис, это возвеличивание Сталина полководца на Западе. Рецензент считает, что Дэвис ломится в открытые двери, поскольку Сталина на Западе уже давно сравнивает с Гитлером, а книги о военных действиях на Восточном фронте объективно и подробно анализируют, что же там действительно происходило.
Очень суровая отповедь. Получается, что рецензия отрицательная.
Ну, я бы сказал, объективная. Рецензент отмечает великолепный стиль маститого историка. Особенно главу о том, как советские солдаты боялись НКВД, порой больше, чем немцев. По подсчетам Дэвиса, из 11 миллионов погибших советских солдат, 10% были казнены сталинскими палачами, чтобы запугать возможных дезертиров. Дэвис прямо называет войну «борьбой двух гангстеров», «борьбой без всяких правил», главными жертвами которой были мирные жители Польши, Украины и Белоруссии. В результате на этих территориях погибло четверть населения, тогда как в Великобритании на гражданское население приходится 0,1% погибших.
Ну, положим, на британской территории военных действий, наземных, по крайней мере, не велось, поэтому это сравнение не очень, как мне кажется, корректное. Какие контраргументы приводит рецензент, оспаривая мысль Дэвиса о главной роли СССР в этой войне?
Рецензент считает, что Дэвис чересчур увлекается статистикой, что он видит в восточноевропейских странах исключительно жертв Гитлера, тогда как впоследствии они стали жертвами Сталина. Он не учитывает, что в Польше и Украине антисемитские настроения взращивал вовсе не Гитлер. Он ничего не говорит о том, что Венгрия воевала на стороне Германии, и что венгры сами под руководством Ференца Салаши в течение 2 месяцев уничтожили около 100 000 венгерских евреев. Ну, а последняя фраза рецензии звучит как приговор. «Дэвис воюет с ветряными мельницами, которых уже давно нет». Напомню, что я цитировал еженедельник «Спектейтер».
Ну, на британские газеты, как вообще на газеты в эти первые дни Нового года полагаться нельзя, потому что действительно ничего не происходит. Давайте продолжим обзор того, что пишут еженедельники.
В еженедельнике «Обзервер» опубликована рецензия на другое исследование. Его написал историк Джонатан Фенби. Название книги длинное. «Альянс. Как Рузвельт, Сталин и Черчилль выиграли одну войну и начали другую. Подоплека событий».
Ну, здесь-то наверняка какая-нибудь новая концепция.
Ну, по крайней мере, автор не идеализирует своих героев. Приведу цитату. «Самый молодой из них — Рузвельт. Он прикованный к креслу, носитель всех болячек. Смерть уже кружит над ним. Самый старый из этой троицы — Черчилль. Алкоголик, попыхивающий сигарой. Ну и Сталин, убивший куда больше людей, чем фюрер. Просто чемпион мира по массовым убийствам». «Обзервер» приводит любопытные цифры из книги. Черчилль торгуется со Сталиным. «Отдайте нам Грецию, и мы разделим влияние в Венгрии пополам. Что до Болгарии? 75% вашего влияния, 25% нашего. Хотите Болгарию? 90-10. Верность принципам свободы забыта. Реал-политик». Вы спросили, Кирилл, выдвигает ли Фенби новую концепцию. Рецензент в «Обзервер» замечает. Нет, ничего существенно нового нет, но взгляд историка свеж. Он фокусирует внимание на 3 личностях и будущем мира. Может быть, чересчур много внимания уделено меню и винам, но рассказчик он блистательный. Кстати, на русский язык переведена другая книга Джонатана Фенби «Генералиссимус Чан Кайши и Китай, который он потерял».
Название скорее беллетристическое, нежели строгого исторического исследования. Спасибо, Игорь. Это был обзор британских еженедельников начала этого года. С ним вас познакомил мой коллега Игорь Померанцев. Нашу программу продолжит важная международная тема. Страны Европейского Союза как отдельно, так и руководство этой организации в целом критикуют казнь Саддама Хусейна. Критика эта имеет два основных направления: против самого приговора и института смертной казни вообще, и против того, как была совершена казнь свергнутого иракского диктатора. Можно ли говорить о единой позиции стран ЕС по этим двум аспектам? Я спросил об этом обозревателя Радио Свобода Ефима Фиштейна.
Можем говорить о том, что Европейский Союз в своем отношении к этому акту разделен, хотя разделение и не проходит, скажем, посередине Европейского Союза. В частности, Великобритания устами Джона Прескотта выразила возмущение именно не фактом исполнения приговора, а фактом того, что приговор был приведен в исполнение при крайне недостойных обстоятельствах и что видеозапись приговора оказалась доступной широкой международной общественности. Значительная часть европейской элиты выступает против смертной казни как таковой. Даже Италия намерена поднять этот вопрос в Организации Объединенных Наций и объявить мораториум на приведение в исполнение всех существующих приговоров и отмену всех новых возможных приговоров к смертной казни. Но это вопрос далекого будущего. Сейчас в Европе, в Европейском Союзе, во всяком случае, да и в Европе в целом, смертная казнь или полностью отменена, или в исполнение не приводится, как правило. Но надо сказать, что, во-первых, это доминирующее мнение политических и информационных элит. Население не всегда разделяет эту точку зрения. Отмена смертной казни – явление сравнительно недавнее. Скажем, во Франции смертная казнь была отменена в 1981 году, то есть ровно четверть века тому назад. В данном случае возмущение у тех, кто отзывается об этом, вызывает не сам приговор и даже не его исполнение, ведь в Ираке смертная казнь существует и применяется по отношению, думаю, к преступникам меньшего масштаба, чем был Саддам Хусейн. А возмущение вызывает тот факт, что акт, который должен был знаменовать собой новую эпоху справедливости, эпоху демократического Ирака, на самом деле выглядело как сведение счетов между шиитами и суннитами. В частности, вызывает возмущение тот факт, что сами приводящие в исполнение, или во всяком случае свидетели, выкрикивали имя Муктады Аль-Садра, главы багдадских шиитов, и вызвали этим возмущение приговоренного к смертной казни Саддама Хусейна за считанные минуты до приведения приговора в исполнение. Именно недостойная атмосфера акта смертной казни вызывает всеобщее возмущение. Как и тот факт, что американцы не смогли заставить иракское правительство привести приговор в исполнение в более достойных условиях, хотя имели для этого все возможности.
Мнение обозревателя «Радио Свобода» Ефима Фиштейна. Другая важная международная новогодняя тема. В Нью-Йоркской штаб-квартире Организации Объединенных Наций приступил к работе новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Южнокорейский дипломат был избран главой ООН минувшей осенью и сменил он на этом посту ушедшего в отставку Кофи Аннана. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Прежде всего, Пан Ги Мун почтил память сотрудников ООН, погибших, выполняя свой долг. Новый глава Организации Объединенных Наций призвал к скорейшему урегулированию международных конфликтов. Наиболее опасной Пан Ги Мун считает ситуацию на Ближнем Востоке, в Ираке, Иране, Суданской провинции Дарфур и в Северной Корее. Кроме того, Пан Ги Мун пообещал активно бороться с бедностью на планете. Комментируя казнь бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна, Пан Ги Мун сказал, что вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно. Пан Ги Мун встретился во вторник с постоянным представителем России в ООН Виталием Чуркиным. Россия сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН. Одной из приоритетных задач нового генерального секретаря ООН является реформа в самой организации. Пан Ги Мун уверен, что ему удастся сделать работу ООН более эффективной. Обращаясь к сотрудникам, он подчеркнул:
«Ваше присутствие здесь является живым доказательством того, что ООН активно действует на самом переднем крае, отвечает на все вызовы времени, стремится решить все проблемы и дать надежду людям всего мира. ООН уважают, с ней считаются все правительства и народы».
Среди предлагаемых реформ увеличение числа числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. Попытка изменить структуру ООН предпринималась и предшественником Пан Ги Муна на посту генсека Кофи Ананом, однако какие-то конкретные шаги в этом направлении так и не были предприняты. Шефом своего кабинета новый генсек назначил индийского дипломата Виджая Намбияра, занимавшего пост специального советника генерального секретаря ООН по политическим вопросам, а еще раньше постоянного представителя Индии при ООН. Пресс-службу возглавит гаитянская журналистка Мишель Монтас, ранее возглавлявшая французскую редакцию «Радио ООН». Монтас имеет опыт работы с прессой в ООН. В 2003 году она была пресс-секретарем председателя Генеральной Ассамблеи. Пан Ги Муну предстоит назначить также своих заместителей. При этом ранее он говорил, что, по крайней мере, одним из них может стать женщина. В этой связи в прессе упоминалось имя нынешнего президента Латвии Вайры Вики Фрейберги, чьи полномочия истекают в июле этого года. Госпожа Фрейберга была одним из претендентов на пост генерального секретаря ООН. Вот что по поводу возможности ее работы в ООН заявила пресс-секретарь латвийского президента Айва Розенберга.
Я абсолютно конкретно могу сказать то, что президент Латвии не рассматривает занимать никаких постов до 7 июля, когда заканчивается ее президентство в Латвии. То есть до 7 июля она будет по Конституции Латвии президентом Латвии. Что же касается других возможностей после ее срока президентства, то, наверное, она рассмотрит разные возможности, разные приглашения. Но я хотела бы отметить еще раз, что уже после выборов генерального секретаря вступили вопросы от журналистов, согласна ли она занимать какой-либо другой пост в системе ООН, если такова возможность появится. И она ответила, что не рассматривает такую возможность. Так что я думаю, что ответ довольно конкретный.
При этом результаты, которых удалось добиться президенту Латвии, участвуя в выборах генерального секретаря ООН, в Риге рассматриваются как несомненный успех. Продолжает Айва Розенберга.
Она была в компании всего лишь 2 недели. За 2 недели она успела действительно занять очень высокое 3-е место и высокую оценку не только от самих глав государств и от самих стран, участвующих в ООН, но и также от всевозможных организаций, от журналистов даже. И я думаю, что это самое главное для Латвии, потому что Латвия небольшая страна, но это послужило великолепной рекламой для нашей страны, и это было отмечено также и как политологами, так и народом тут в Латвии. Так что мы рассматриваем это как великолепную рекламу. Это удалось, это достижение и наших дипломатов, и, конечно же, самого президента.
Говорила пресс-секретарь президента Латвии Айва Розенберга. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире специальная программа моего коллеги Ефима Фиштейна. Называется она «Европа в 2006 году. Европейские итоги ушедшего года». В программе участвует парижский корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский, словацкий общественный деятель Григорий Мисежников и болгарский журналист Татьяна Ваксберг. Напомню, в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут наши новые рубрики «Новейшая политическая история на волнах свободы» и «Политика онлайн», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Но пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке заявляет, что не имеет никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Представитель командования Уильям Колдуэлл отметил, что американские военные лишь обеспечивали безопасность при передаче осужденного иракским властям. Двое приближенных Саддама Хусейна будут казнены в ближайшие дни. Сводный брат бывшего диктатора Барзан Ибрахим, бывший шеф разведки, и Ауат Хамед Аль-Бандар, бывший председатель революционного суда, признаны виновными в массовом массовых убийствах шиитов в 80-х годах прошлого века. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. Ранее власти ошибочно сообщили о том, что место катастрофы обнаружено. На озере Байкал из-за наступления темноты до завтрашнего утра приостановлены поиски рыбаков, дрейфующих на отколовшейся льдине в 10-15 километрах от берега. В Тюменской области сегодня утром в результате катастрофы частного самолета погибли 2 человека. Орион-12 упал в аэропорту Плеханов сразу после взлета. Возбуждено уголовное дело. В Иркутске сегодня вспоминают жертв катастрофы самолета Ту-154. На месте трагедии прошла поминальная служба. 3 января 1994 года авиалайнер, летевший из Иркутска в Москву, упал через несколько минут после взлета. Тогда погибли 126 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 3 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 января 2001 года. В китайский порт Сямен, провинция Фуджиан, прибыли 3 тайваньских грузовых судна. На 2 из них находились представители администрации небольшого тайваньского острова Диньмэнь. Это событие, как отметили обозреватели, знаменует исторический прорыв в отношениях между Пекином и Тайбэем. Путь в несколько километров пришлось преодолевать более 50 лет, рассказывает Александр Чудодеев.
С тех пор, как в 49-м году китайские коммунисты во главе с Мао Цзэдуном изгнали с материка на остров более 3 миллионов сподвижников тогдашнего правителя Китая генералиссимуса Чин Кайши, отношения между двумя расколотыми китайскими половинками характеризовались большой степенью враждебности и недоверия. Пекин рассматривал Тайвань своей мятежной провинцией, периодически устраивая в Тайваньском проливе военные разборки и строго следя, чтобы весь остальной мир и близко не приближался к прекрасному острову ради установления с ним дипломатических отношений. Тайбэй в силу своих сил и возможностей такому диктату всячески противился. Ни о каких официальных контактах между двумя китайскими частями более полувека речи не шло. Холодная война в Тайваньском проливе стала быстро слабеть после избрания в начале прошлого года представителя Тайваньской демократической прогрессивной партии Чен Шуйбяня. 49-летний бывший адвокат сменил на посту президента представителя от самой древней в регионе политической партии Гоминдан, которая бессменно правила на Тайване с момента бегства Чен Кайши. Поначалу Чень многих напугал своими лозунгами, ибо обещал провозгласить официальную независимость острова, что грозило вызвать очередной военный кризис в Тайваньском проливе. Но заняв президентское кресло, Чень Шуйбянь, напротив, предпринял ряд существенных примиренческих шагов в адрес Пекина. Он приказал поменять название «Свободный Китай» на титульных листах ряда печатных изданий, заменив их на более нейтральное «Тайбэйская панорама». Собственному МИДу отдал распоряжение более не использовать за рубежом принятую при Гоминдане национальную символику в виде белого солнца на синем фоне, заменив ее на цветок сливы. Наконец, частично снял запрет на прямое транспортное сообщение между островом и материком. Многие наблюдатели высказывают предположение, что нынешний президент Тайваня проводит политику на сближение с Пекином. Если это так, то встреча между лидерами двух китайских половинок станет не такой уж несбыточной мечтой, а превратится в реальность, как это произошло в середине прошлого года, когда встретились руководители двух Корей.
Отношения Китая и Тайваня в рассказе Александра Чудодеева. Радио «Свобода». 3 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся от истории «Радио Свобода», от новейшей политической истории к самым актуальным новостям, но не политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Королевское общество охраны птиц в Шотландии сообщает, что недопустимое обращение с красными коршунами разрушительно влияет на их популяцию. Землевладельцы рассматривают красных коршунов как угрозы домашней птице и домашнему скоту, и потому все чаще используют приманки с ядом и отстрел птиц. По предварительным подсчетам, за последние 7 лет было убито 185 птиц. И, как отмечают ученые, преднамеренное убийство редчайших птиц в Шотландии год за годом увеличивается. Американский биолог Кеннет Катани обнаружил, что млекопитающие тоже могут нюхать под водой. С помощью видеокамеры он зафиксировал, что звездонос, насекомоядное семейство кротов, при исследовании объектов испускает и вдыхает воздушные пузыри с частотой от 5 до 10 раз в секунду. На конце мордочки звездоноса имеется голый овальный диск с кожистыми краями наподобие звезды. Пузырь выходит из ноздри и распространяется по предмету, который исследуется животным, и затем засасывается назад в нос. Ароматические молекулы могут смешиваться при контакте с воздухом пузырька. В эксперименте звездоносы из двух подводных дорожек выбирали ту, которая вела к пище. Такой же способностью, как оказалось, обладают и водяные землеройки. Разрушительная засуха Австралии является частью естественного цикла, а не результатом парникового эффекта, заявил австралийский климатолог Барри Хант. После изучения климата Австралии за последние 10 тысяч лет, ученый пришел к выводу, что теперешняя засуха не уникальное явление. Серьезные последствия настоящей засухи ввели многих ученых в заблуждение, идентифицируя ее как случающуюся раз в тысячелетие. Используя в модели исторические данные о давлении, температуре, ветре и осадках, Хант обнаружил существование 30 периодов засухи длительностью более 8 лет за последние 10 тысяч лет. Он показал также, что каждый из этих периодов возникал внезапно и имел непредсказуемую длительность. Китайские генетики вывели зеленых флуоресцирующих трансгенных поросят. Трансгенный организм – это живой организм, полученный путем переноса генов из другого организма при помощи методов генной инженерии. Целью переноса является выработка у трансгенного организма несвойственного ему белка. Китайские ученые ввели генетический материал, взятый от медузы, в матку свиньи. Через 114 дней она родила трех поросят, у которых рот, язык и лапы имеют зеленое свечение под ультрафиолетовыми лучами.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит культурная тема. На экраны немецких кинотеатров выходит комедия под названием «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Уже до премьеры фильм вызвал бурную общественную дискуссию. Говорит, я передаю микрофон корреспонденту «Радио «Свобода» в Германии» Александру Хавронину.
Действие фильма происходит в декабре 44-го в Германии. Хотя войска союзников наступают, нацистские власти все еще верят в победу. Министр пропаганды Третьего рейха Геббельс настаивает на том, чтобы фюрер поздравил народ Германии с Новым годом. Однако сам Гитлер находится в глубокой депрессии. Вытащить фюрера из депрессии должен узник концлагеря, еврейский актер Адольф Грюнбаум. Грюнбаум когда-то учил Гитлера риторике. Таков сюжет картины. Режиссер фильма, швейцарец еврейского происхождения Дани Леви, известен своими скандальными кинематографическими работами. Не стало исключением и комедия «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». Своим фильмом Дани Леви провоцирует в Германии дискуссию об Адольфе Гитлере. Еще до выхода картины в прокат в Германии разгорелись споры о том, допустим ли юмор применительно к эпохе Третьего рейха. Кинокритики прогнозируют кассовый успех фильма и отмечают удачную творческую работу известного немецкого комика Хельге Шнайдера, снявшегося в роли Адольфа Гитлера. Вот что сам Хельге Шнайдер говорит о своей работе в фильме «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере». «Я предварительно прочитал сценарий и поначалу совершенно не понимал, как воплотить эту роль на экране, а затем решил сниматься, ведь речь шла всего о полуторачасовом фильме. Я даже и не думал, что мне придется придется так много работать над этой ролью. В течение 2 месяцев, пока снимался этот фильм, мне приходилось по 3-5 часов в день работать в маске Гитлера. И в то же время эта роль принесла мне немало удовольствия. В многочисленных интервью режиссер фильма Дани Леви подчеркивает, что прекрасно осознает провокационный характер своей картины. «Я понимаю, что выплясываю на братской могиле», — отметил Леви в одном из интервью. «Однако я всегда был убежден в избавительной силе смеха». Конец цитаты. Фильм «Мой фюрер. Самая правдивая правда об Адольфе Гитлере» стал первой комедией на тему фашизма за всю послевоенную историю Германии. Александр Хавронин для «Радио Свобода. Германия».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша новая рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Густев.
Зрелище генпрокуратуры, заподозрившей то ли с помощью магического кристалла, то ли другого волшебного источника, что Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне в отеле «Миллениум» не 1 ноября и не полонием, а ртутью, и на 2 недели раньше отравлен Леонидом Невзлиным, настолько потрясло аналитиков, что многие, и я в том числе, восприняли это мероприятие как чистую глупость, попытку давления на Ходорковского или желание выслужиться перед начальством без осознания стратегических последствий поступка. Пишет Юлия Латынина в материале под заголовком «От Гамлета к Полонию» или «Курс средневековой интриги» на сайте ежедневного журнала. Между тем, считает Латынина, у него могла быть еще одна продуманная цель. Заявление вполне можно истолковать как очередной этап борьбы кремлевских бульдогов под ковром.
В начале декабря бывший сотрудник КГБ Юрий Швец, для допроса которого агенты Скотланд-Ярда специально прилетели в США, назвал британцам имя предполагаемого убийцы Литвиненко и передал им досье, составленное с помощью его, Швеца, на одного из высокопоставленных сотрудников кремлевской администрации. По словам Швеца, досье это было заказано Александру Литвиненко крупной западной компанией, которая по его получении разорвала с вышеуказанным чиновником сделку ценой в десятки миллионов долларов. Швец утверждает, что Литвиненко показал это досье Андрею Луговому. Имя чиновника, как и убийцы, Швец не называет, но список сотрудников кремлевской администрации, причастных к крупному бизнесу, можно пересчитать на пальцах одной руки. Швец – серьезный пассажир, убежавший в свое время на Запад со всеми действующими советскими шифрами и со всеми вариантами их замен. Но заявление Швеца произвело небольшое впечатление. И вот почему. Оно вряд ли может быть правдой. То есть, вероятно, Швец давал свои показания совершенно искренне. Но в том-то и дело, что его картина мира – картина мира офицера спецслужб, в которой главными двигателями истории являются секретные досье, тайные данные и таинственные документы. Она очень похожа на голливудский сценарий, но малореальна. Александр Литвиненко был у Невзлина, по словам последнего, за 3 месяца до своей гибели. Он привез ему 18-страничное досье, касающееся ЮКОСа. Вероятно, это было то самое досье или его вариант, показанный не только Луговому. Досье это Невзлин передал в Скотланд-Ярд. И вот после этого прокуратура обвиняет Невзлина в отравлении Литвиненко. Ведомство господина Чайки вложило в его руки совершенно конкретное оружие, направленное против конкретного чиновника. И если самые простые выкладки верны, этот чиновник был ближайшим соратником господина Устинова и поэтому является одним из главных противников нового прокурора Чайки.
А если они не верны, считает Юлия Латынина, то удивительно все-таки, как неотличимы друг от друга стратегические последствия простого непрофессионализма и хитроумных интриг.
Вообще-то меня в этом заявлении генпрокуратуры порадовала именно явная несогласованность действий с другими ведомствами и явная работа на сиюминутный эффект, а не на какие-то стратегические цели. Я вижу признак того, что эти люди живут в несколько другом мире. От них очень сложно требовать, чтобы до них что-то дошло, и они вдруг вели себя нормально.
Юлия Латынина, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке заявляет, что не имело никакого отношения к казни Саддама Хусейна. Индонезийские военные корабли и самолеты продолжают поиски пропавшего авиалайнера, на борту которого находились 102 человека. В центре Москвы частично обрушилась стена старого двухэтажного дома. По предварительным данным, трое рабочих получили травмы. Испания на посту главы ОБСЕ намерена заниматься продвижением демократических ценностей, заявил в специальном послании испанский министр иностранных дел Мигель Анхель Маратинос. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация готова сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трифонова.
Центральный банк России с 1 июля на полгода раньше, чем планировалось, отменил последние ограничения на движение капиталов, в том числе требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных валютных операций. Новые правила, как заявили в правительстве, означают полную либерализацию внутреннего валютного рынка и открывают путь к конвертируемости рубля. Однако это, по мнению главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, произойдет еще не скоро.
В принципе, в мире существует только несколько полностью конвертируемых валют, но это вот известно доллар, евро и йен. То есть это валюты, которые в любой стране мира вы можете продать и купить. Все остальные валюты, они являются частично конвертируемые или как бы неконвертируемые. Но, собственно, снятие ограничений на капитальные операции, это действительно такой шаг, который позволяет сделать валюту частично конвертируемой. То есть, может быть, со временем какие-то страны, они действительно, их банки будут работать с российской валютой на территории этих стран. Но, наверное, говорить о том, что рубль можно будет в любой стране мира купить-продать, я думаю, что это дело очень-очень далекой перспективы.
Российская государственная компания «Транснефть» в апреле начала в Иркутской области строительство первой очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который станет самым протяженным в стране. Реализация проекта позволит российским компаниям поставлять нефть в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Китай. Стоимость нефтепровода, длина которого составит примерно 4000 километров, оценивается в 16 миллиардов долларов. К концу 2006 года, как сообщается, «Транснефть» построила более 500 километров этого нефтепровода. Российский «Газпром» и немецкая энергетическая компания «Е.ОН» в июле подписали предварительное соглашение о совместном освоении южно-русского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Оно станет главной сырьевой базой североевропейского газопровода, который к 2010 году будет проложен из России в Германию по дну Балтийского моря. «Е.ОН» в этом проекте получит 25% минус одна акция в обмен на свои активы в венгерских газовых компаниях. Такой же пакет акций у другой немецкой компании «БАСФ», подписавшей соответствующее соглашение с «Газпромом» в конце апреля 2006 года. В конце июля в Москве и Лондоне начались биржевые торги акциями государственной компании «Роснефть», которая после приобретения главного добывающего актива «ЮКОСа» «Югазнефтегаза» стала сначала третьим, а потом и вторым производителем нефти в России. Этому предшествовало первичное размещение акций «Роснефти», когда более чем за 14% своих бумаг компания получила примерно 10,5 миллиардов долларов. Эта сделка стала пятой в мировой корпоративной истории и крупнейшей в России. По мнению научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, ее успеху способствовал тот факт, что государственная нефтяная компания, зачастую обвиняемая в незаконном завладении основными активами ЮКОСа, вряд ли столкнется в России с политическими рисками.
Должно быть определенное разграничение между политическими и морально-этическими аспектами вопроса и чисто деловыми. Я думаю, что большинство бизнесменов, они чисто по-деловому относятся. Ну, было дело, ну, украли, ну, теперь-то уже все в порядке, и кроме того, это государственная компания, а политические риски на российском рынке, исходящие от государства, это наиболее важный фактор. И можно быть уверенным, что Роснефть такого рода рискам подвергаться не будет.
Европейский банк реконструкции и развития в августе обнародовал новую стратегию бизнеса в России в 2007 и 2008 годах. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12% до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в два раза до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации транспортной и городской инфраструктуры, а также повышение энергоэффективности предприятий. Говорит руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованы. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирование и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
В октябре в России вступил в силу закон, предусматривающий увеличение страхового возмещения по частным вкладам в случае банкротства банка. Как и ранее, полное возмещение предусматривается для вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. В систему страхования входят более 930 банков из примерно 1200 существующих в стране. Правительство России в декабре в целом одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должна произойти поэтапная отмена регулирования цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. Тарифы на эти энергоресурсы для населения по-прежнему, по словам министра, будут регулироваться государством.
Два эти сектора населения в газе и электроэнергетике остаются в регулируемом формате. На них не распространяются те нормы либерализации, о которых я говорил. И в этом смысле ничего не изменяется для прямого потребления населением.
Курс доллара, установленный Центральным банком на празднике, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Приближающийся праздник волхвов, или Рейес Магос, который в Испании отмечается ежегодно, 6 января, считается главным в году праздником испанских детей. Именно в этот день, после Рождества, после Нового года, испанским детям принято дарить главные подарки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
По традиции дети перед тем, как лечь спать, оставляют вечером 5 января свои башмаки на кухне. Считается, что именно на кухню заглянут ночью волхвы, которые в Испании именуются королями-волшебниками, и оставят здесь подарки. Но только тем детям, которые хорошо себя вели круглый год. Непослушным достанется лишь уголь. Рядом с обувью дети ставят миску с водой. Это чтобы напоить верблюдов, на которых, как считается, ездят короли-волшебники. Традиция берет начало от библейских волхвов, которые, узнав о рождении Иисуса Христа, прибыли в Вифлеем и одарили младенца золотом, ладаном и смирной. Современные волхвы по имени Мельчор, Бальтасар и Гаспар дарят испанским детям, разумеется, совсем иные подарки. В этом году, к примеру, среди них преобладают видеоигры – предмет вожделения мальчиков. Ну а девочки мечтают о кукле по имени Леонор, сделанной по подобию годовалой дочери наследника испанского престола принца Фелипе де Борбона. Правда, куклу мечты ценой в 200 евро могут приобрести своим дочерям далеко не все родители. Житель Мадрида Антонио Мартинес – пенсионер.
В эти дни никуда не деться от больших затрат, от приобретения многочисленных подарков. Традиция есть традиция. Подарки следует детям дарить. Хотя у нас ажиотаж вокруг этой темы перешел все границы. Чтобы получить желаемый подарок, дети до наступления праздника должны написать письмо волхвам. Письмо обычно бывает стандартным. «Дорогие короли-волшебники, в этом году я хорошо себя вел и хорошо учился. Прошу подарить мне» и так далее. При этом список пожеланий бывает очень длинным. Ограничивает количество подарков лишь размер кошелька родителей-заявителя, которым попадает письмо, оставленное на той же кухне еще до Рождества, отмечаемого 25 декабря. За подарками, если детям не нравится находить их
Утром у себя дома можно отправиться в универмаг, где в праздничные дни сидят одетые в восточные одежды короли-волхвы и раздают детям подарки, предварительно оплаченные родителями в том же магазине. При желании волхвов можно пригласить и домой. 6 января вечером во всех городах и поселках Испании устраиваются торжественные кавалькады шествия волхвов. В Мадриде, к примеру, они движутся под музыку духовых оркестров, восседая на огромных платформах в окружении свиты, все в роскошных восточных одеждах. При этом свита разбрасывает детям, толпящимся на тротуарах, карамель. Аранча Арамбуру – жительница баскского поселка Усурбиль. Костюмированная процессия проходит по всем улицам поселка. В ней участвуют многие жители. Ну а те, что не участвуют, выходят посмотреть на красочное зрелище, организованное муниципалитетом. Процессия начинается в 4 часа и продолжается до вечера. Традиции Дня Волхвов являются не только подарки детям и кавалькады. Неизменный атрибут праздника – застолье. При этом трапеза непременно должна заканчиваться кексом под названием «Роскон», выпеченным в форме кольца и украшенным разноцветными цукатами. Говорят, что цукаты символизируют драгоценные камни, которые сверкали на одежде волхвов. Роскон может быть разных размеров, но в нем всегда запекается маленькая фарфоровая фигурка, чаще всего совы, как символа мудрости. Тот из членов семьи, кому попадется фигурка, объявляется домашним королем на целый вечер. В городе Камас, что находится в Андалузии на юге Испании, есть своя традиция Роскона, рассказывает андалузский предприниматель, знаток местных традиций Эктор Морель. В первую очередь хочу отметить, что Андалузия славится своими сладостями. Что касается городка Камас, то здесь в соответствии с многолетней традицией каждый год к празднику волхвов выпекают гигантский роскон. По окружности он имеет 12 метров, по высоте 2 метра. Его хватает, чтобы угостить примерно 1500 человек. Днем волхвов заканчиваются в Испании рождественско-новогодние праздники, которые стартовали еще 22 декабря с розыгрыша главного приза национальной лотереи. Сумма приза в этом году составила около 3 миллионов евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, праздничная история Запада и Востока, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Мы, прежде всего, поговорим об изменении миграционного законодательства в России, которое вступает в силу с 15 января. Также о новом генеральном секретаре ООН, который вступил в свою должность вместо Кофи Аннана, который ушел в отставку. И в конце часа поговорим о некоторых литературных итогах ушедшего года. Другие темы, наши постоянные рубрики, все это в следующем часе нашей программы.
Вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно.
Монич, будучи хорошо обученным и осторожным, собирал информацию о структуре польских спецслужб.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Славный народ Ирана пробудился во время священной обороны Родины, когда воевал с Ираком в 80-х годах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.